Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры, и Александр Донских.
Всем привет. И сегодня у нас особо почетный гость. Поймать его сложнее, чем Джеймса Бонда.
Итак, у нас в гостях великолепный человек. Человек, который умеет сделать просто праздник из любого концерта. Человек, который умеет договариваться не только с музыкантами, а с высокостоящим начальством. Музыкант. Прекрасный друг. Президент Петербургского рок-клуба Николай Михайлов. Ленинградского рок-клуба. Сказал бы я вообще на самом деле,
нет,
потому что два президента в одной студии.
Нет, дело не в этом. Во-первых, всем привет. Во-вторых, мои заслуги явно преувеличены. Может быть, они частично оправданы. Я сейчас пущу слезу с одного глаза или с двух глаз. Я уж не знаю, как получится. Но в случае, ладно, спасибо, ребята, все хорошо. Два Саши вокруг, рядом со мной. Они знают, о чем говорить, а я уж буду им подвякивать. Вот таким примерно образом. А Ленинградский рок-клуб, Петербургский рок-клуб в данном случае не имеет никакого особенного значения, да.
Мои благодарности, мой респект, Николай. Ты великолепен. Родился в Ленинграде.
Я.
После этого ты закончил питерскую школу, учился здесь.
Не совсем было так все. Родился я на Суворовском проспекте, ну а после войны мои родители, ну, во всяком случае, мать, предки, которые там все жили на Суворовском проспекте, вернувшись с эвакуации, там, да, обнаружили, что, мягко говоря, дома нет. И поехали. Это достаточно стандартная ситуация для многих-многих поколений и семей нашей тогдашней страны. Поехали восстанавливать народное хозяйство Советской Эстонской Республики. В итоге я оказался там. И школу заканчивал именно там.
Тере, ты говоришь по-эстонски?
Не. Сейюль висакас.
А, но
эстонский... Несколько слов знаешь все-таки.
Честно признаюсь, конечно. Когда я там 8 лет обучался эстонскому языку в школе, ну какой там эстонский язык, черт, потому что мы жили в русскоязычной части Эстонии, это юго-северо-восток, вот, где по-эстонски, эстонцы были, конечно, естественно, вот, ну, в общем-то, там было принято говорить по-русски, вот, и поэтому языковая практика была минимальная, ну, как-то одно время меня занесло там вокальный, инструментальный ансамбль какого-то дома культуры местного, где все были участники эстонцев.
И пели, наверное, на эстонском языке, соответственно.
В общем, да, или либо на английском, либо иногда на русском. Короче, мне пришлось быстренько вспомнить навыки школьного эстонского языка. А так, честно признаюсь, я помню только всего лишь, в общем-то, неприличные фразы из этого языка, которые достаточно редко употребляются эстонцами. Вот, но у меня там есть там мой одноклассник, который заслуженный хирург Эстонии, там тоже на пенсии же там, да. Вот, он меня специально там эти фразы подгоняет.
Пополняет твой словарный запас.
Словарный запас. Он закончил Тартуский университет, он, соответственно, все это знает, в курсе. То есть я, к сожалению, я понимаю, что большинство нашей аудитории не поймет, что я говорю, но продвинутые эстонцы могут меня обидеться. Более того, меня лишат визы в эту страну.
Тогда делать этого ни в коем случае
так я
не нужно.
Не собираюсь делать.
Когда ты вернулся обратно в Ленинград?
В 17 лет. Закончив школу, я вернулся в Ленинград и, собственно, поступил в политехнический институт.
Сразу.
С первого раза.
Какой это год был?
Это был 70-й год.
То есть твое образование позволило тебе с первого раза поступить в политех. Это серьезный институт. На какой
У нас тогда несерьезных институтов не было, мягко говоря. Да, если взять технологку, там, не знаю,
да,
политех, электромех, там, военмех, Вот это все, в общем, достаточно серьезные ликбезы.
Да даже лесотехническая академия.
Лесопилка была классной.
Да ладно, Ленинградский государственный институт культуры, это тоже была сила.
Нет, нет, там была сила, но она заключалась исключительно в другом. В прелести тех барышень, которые там обучались. Вот это была самая главная сила. Это
то есть не в плавках была сила, да?
Ну, на самом деле, кроме барышни, в институте культуры еще очень училось много приличных и хороших мужчин, и в дальнейшем музыкантов.
Ой, барышень-то больше, там, это один бип-фак.
Бип-фак.
Ты поступила в институт, а как музыка? Как появилась музыка? Почему?
Музыка появилась еще в школе. Да, в школе она еще появилась элементарным традиционным образом, который для подростков моего, так сказать, поколения было абсолютно естественно. То есть где-то услышали Beatles, вот. Ну, в Эстонии было попроще с доступом к информации какой-то там, да.
Ну, там и Финляндия же рядом.
Финское,
да,
финское,
да,
радио ловилось.
Телевидение даже, по-моему,
чуть позже. Телевидение там, ну, вряд ли, конечно.
Ну, тем не менее.
Но радио ловилось, угу. Вот. Да, и поэтому мы какие-то песни могли слышать. Финны противно пели на своем финском языке эти песни там. Включая Satisfaction, например. Кстати, ну, быть бы эту версию было бы великолепно, там, или Kings, там, да, Sunny Afternoon, они пели на финском языке. Ну, в общем, короче говоря, нас эта музыка впечатлила, естественно. А с чем мы занимались на уроках труда? Мы делали какие-то табуретки, там, не знаю, там что-то какое-то. В общем, очень вещь полезная, нужная. Но в какой-то момент мы пришли к трудовику и сказали, вот, и так вот, хотим делать гитары. Он такой фронтовик, вообще такой продвинутый. Ну, как продвинутый фронтовик, там, с медалями.
Ну, как все, большинство учителей труда,
да,
тогда.
Да, разведчик, все как положено. Вот. Ну, попивал там свои каморки, естественно. Это ж без этого какой-то ударик не выпивает в своей каморке.
Фронтовые 100 грамм.
Фронтовые 100 грамм, да. И, короче говоря, он говорит, несите чертежи. А где мы могли добыть эти чертежи? Обманом, путем, шантажом, подкупом, вымогатель. Где-то добыли чертежи этих гитар. Ну, мы видели где-то гитары, там, у взрослых, там, в Сталина приезжали музыканты, у них там были музимы, понимаешь ли, там. Да.
Ну, на фотографиях тоже можно было увидеть.
Фотографиях. Да. Знаешь, какие были фотографии тогда?
Ой, черно-белые.
Мало того, что черно-белые. Пять пересъемок.
Да, пять пересъемок там, да, что-то там увидели.
Все в дыму, война в Крыму.
Да, да, да. Ну, короче говоря, мы примерно поняли, как они делаются. Нарисовали какие-то чертежи. Ну, уже знали, что там это самое. Нужна соляга.
Ритм.
Ритм и бас-гитара. Барабаны какие-то там школьные, там, ободранные валялись. Там, неважно. Потом уже, когда мы там уже первый раз или два-три раза выступили, нам из города Энгельса, который за Волгу прислали барабанную установку из города Энгельса. Для нас это было вообще счастье, гордость. Но дело не в этом. Дело в том, что на первичном этапе наша необразованность была потрясающей. То есть, прослушивая записи какого-то тоже дистеричного там уровня, ну, у нас, вот, у некоторых в Питере, там, не знаю, там, в Москве была возможность доступа к нормальным записям. У нас не было. Какой-то магнитофон там, типа Днепро, где там крутились.
На ножках стоящий.
Ну, он мог стоять на ножках, нет, ну, это не важно в данном случае. Качество записи было чудовищным, вот. Поэтому нам очень долгое время была неизвестна функция бас-гитары. Зачем нужна бас-гитара? Вот. То есть, прослушиваешь музыку, насколько ты можешь так, приложив ухо к динамику, услышать ее. Так, ладно, соляга понятна, голос понятен. Ритм понятен, а бас-гитары вообще непонятно. Ее просто не слышно, да. Вот. И потом, путем долгих вычислений, мы поняли, что бас-гитара нужна в те моменты, когда не играет соляга и не поет вокалист. Вот. Тогда вступает бас-гитара.
Сильная, да, у вас была.
Я могу сказать, что спустя годы Курехин в своей поп-механике применял именно этот принцип использования бас-гитары. То есть идет вначале тутти без этого самого, а потом вступает там четыре бас-гитариста. Там. Вот очень было примечательно. Я даже как-то вздрогнул, думаю, там что, нифига себе, Сергей там, как его Анатольевич там, да.
Ну, тогда по отчеству редко.
Ну, Серега.
Только там, в кругу. Да. Майка там. Да, иногда
баловались. Ну, в общем, короче говоря, он уже пришел к этому, к тому, что мы давно уже пришли. Бас-гитары вообще нет же на
ансамбле. Ну, вот смотри, Николай, то есть в очередной раз я убеждаюсь в том, что обилие препятствий, препон, так сказать, и всевозможных трудностей, оно как бы вострит мысль-то, да? Что вот преодолевая эти препятствия, эти трудности, люди больше прилагают энергии и, может быть, больше каких-то результатов достигают.
Я тебе могу сказать, что в том пубертатном возрасте, в котором мы находились, ну, это 14-15, у нас была трудность одна – общение с девушкой. А как можно было научиться общению с девушкой? Либо ты там
Вообще демонстрируешь
свои булки. Вот. Либо
парень с гитарой.
Либо парень с гитарой.
Ну, парень с гитарой номер один. Все. Друзья мои, после небольшого перерыва давайте вернемся снова к нашей беседе с Николаем, с Колей Михайловым.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно, по будням в 6 вечера по Москве.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Я закончу про бас-гитару и виошкольный, потому что, я думаю, это место несколько общее. Не я один проходил подобный путь. Мы, например, вырезали преступления из пианино школьного струны, чтобы натянуть их на бас-гитару.
Бас-гитару.
Потому что струны купить нельзя. Вот. Потом мы где-то узнали, что можно делать звукосниматели из телефонных датчиков, которые на улице стоят. Мы варварски взламывали эти телефоны. Телефоны в городе не работали. Нужны были эти катушки. Да.
Вот было такое время.
Вот почему телефоны-то были сломаны.
Они просто из хулиганства. Из конкретного расчета.
Ради искусства. Готовы были пожертвовать связью телефонной.
Ну, в общем, короче говоря, сделали мы эти три гитары. Там где-то микрофон добыли, не помню уже, где сейчас точно вспомнить. Завхоз вытащил нам один усилитель марки Кинап и одну колонку с одним динамиком, тоже марки Кинап. И мы разучили 2 инструментальные композиции. Ба-ба-ба-бам-ба-ба-ба-ба-ба. Вот. Да, микрофона не было.
Приходят передачи запрещенных.
И мы-то не выступали на сцене, мы были в 7-м классе, что ли, а закрылись в классе, колонку выставили. Причем 3 эти гитары хвостами спаяли в 2 входа, имевшихся на тот момент в магнитофоне Кинап. Извините за подробности.
Это очень важные подробности.
Да, вот. Потом сыграли еще какую-то одну композицию. На этом репертуар иссяк. Все. И мы, значит, так, волнуясь, выходим из этого класса. А там школьный бар. Бал там. Выпускной бал.
Оговорка по Фрейду. Школьный бар.
Школьный бал там.
Бал, конечно.
Там танцуют под ПТНР, там, да. Всякие такие приличные.
Пасадобль
не помню, а Падепатенер помню. Вальс считался уже почти развратным танцем. Только под приглядом взрослых. Ну вот это взаимное дрыганье допускалось. Но только так, без соприкосновения тел, что называется, да. И вот мы выходим с этого класса, где там все уже. Думаю, сейчас будет мочить вообще. Бить, короче говоря, будут, да. Вот. Выходим, а там тишина в зале. Расступается дорожка какая-то, образуется. Мы идем, значит, понурясь. И одна из старшеклассниц говорит, вот, вот это они играли, они, они. И мы так распускаемся, думаем, а может, мы боги уже теперь?
Да, я бы хотел сказать, боги решили спуститься на землю.
Да, ну, в чем дальше покатилось.
Ну, в то время, да, и политики даже не брезговали, так сказать, ну, я имею в виду западные, использовать, так сказать, популярность рок-музыки в своих целях. Ну, давайте уже...
Нет, дело в том, что в Советском Союзе это не было понятия рок-музыки.
Да, конечно.
Вот, абсолютно не было. И то, что мы делали, это было настолько наивно, в школе я имею в виду то, что делали, это было наивно, примитивно, но очень весело.
Ну, нет души.
Я от души. Ну, само собой,
давайте,
от души,
да, давайте да. Школьные годы чудесные все-таки, так сказать, чуть-чуть это самое пролистаем. И давай вот, Николай, расскажи, пожалуйста, как вообще вот идея рок-клуба до тебя дошла? Каким образом ты узнал вообще о том, что вот рок-клуб какой-то там собирается? И каким образом ты, собственно, так сказать, его в какой-то момент возглавил?
Это тоже все естественно. Потому что, поступив в этот политех, там у нас, естественно, организовался вокальный инструментальный ансамбль. А в политехе, ну, как в любом техническом вузе, было что-то на каждом факультете, что по пять этих ВИА, понимаешь?
Да, модно же было тогда.
Да, да, да. Военмех отличался этим, кстати говоря. Да.
Очень сильно.
Да. Вот. И чего? Мы тоже решили, о чем мы хуже. Давай сделаем, значит. Ну, тогда уже с гитарами более-менее разобрались. Вот, было уже понятно, как, чего, где.
Зачем там нужна бас-гитара?
Зачем нужна бас-гитара? Более того, даже у Голощекина в его ансамбле подучались, маленечко уроки брали там, да. Вот. Как, ну, я как гитарист, а мой приятель как бас-гитарист. Там, да. Как, ну, он на контрабасе учился, но потом перешел на бас-гитару. Но не в этом дело. Я говорю о том, что уже образование пошло выше. Мы уже более-менее внятно могли послушать, что такое Битлз. А это был 70-й год. Поздно, конечно, но все равно уже могли более-менее послушать. И когда мы услышали ту же Шизгару за стенкой, там негры жили у нас в общежитии, а мы жили в общежитии, вот, у нас произвело неизгладимое впечатление. Мы начали опять поигрывать, потом опять поигрывать, потом в силу некоторых, так сказать, технических проблем я оказался в армии на 2 года, то есть прекратил учебу в политехе. В армии другое ВИО, там отдельная история, включая там то, что я был руководителем хором солдатской песни, это вообще это рок-н-ролл вообще, ужас, кошмар, жуть. Ну, был. А потом вернулся опять в политех, опять в ВИО, и вот этот ВИО, который уже появился в после 75-го года, он уже был зачатком пикника. Mm-hmm. Вот. То есть там уже играли там, Жак, Кондрашкин, Трощенков, Абельниченко. Шклявский, он там периодически появлялся, исчезал, появлялся, исчезал, на клавишах тогда играл, кстати говоря. Вот. Но это уже был зачатком пикника. И, соответственно, появился собственный репертуар, который позволял нам выступать на сейшенах каких-то там, каких-то концертах.
В середине 70-х уже, да, эта практика была достаточно регулярной.
То есть не то, что мы были шибко популярным коллективом, но, во всяком случае, не позорили честь рок-н-ролла. Вот. И где-то вот в конце 70-х годов ну, проявился там какой-то такой некий прообраз рок-клуба, назывался который «Городской экспериментальный клуб любителей современной молодежной музыки».
Ох, как!
Эту аббревиатуру я не могу воспроизвести до сих пор.
Ясно.
Вот, это было на «Энергетике» в 50.
Ага.
Вот, а до этого, конечно, я был знаком уже с Колей Васиным, с его поп-федерацией, естественно.
Ну, крестный отец вообще всех.
Да, да.
Питерский.
У него вообще, у него членский билет рок-клуба номер один.
Да, да.
Мир праху его, что называется,
да.
Вот, и потом в этом, к этому вот,
уже на «Энергетике» в 50.
Да, на «Энергетике» в 50. Уже появились первые зачатки клубной демократии. То есть от каждого коллектива отряжался один человек, как быть, как, ну, как обычно, самый никчемный, чтобы представлять интересы коллектива в общем неком таком сборище, которое называлось, условно говоря, совет. Меня отрядили, что там, флейтист, саксофонист, такой хард-роковой группы, так себе, конечно. У меня не Ян Андерсон, естественно, там, да.
Ну, давайте не будем, как говорится, растекаться мыслью по древу. Воспоминания
рок-клуба. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
«Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами Александр Семенов.
Александр Донских.
И наш гость Николай Коля. Коля, как мы его любовно, ласково всегда называли. Коля Михайлов. Привет, Коля.
Здоров всем.
Итак, мы остановились на том, что ты играл на гитаре, на флейте, на саксофоне, я понял, да?
Ну да.
Вот. И, кроме того, еще представлял, значит, институтскую группу вот в неком совете.
Ну, это уже была не институтская группа, а некий такой прообраз пикника. Вот.
То есть ты закончил уже к тому времени обучение? Нет?
Нет, не закончил.
Ну, давайте все-таки к рок-клубу как-то так подберемся окопами.
Так я и подбираюсь. Вот.
Ну.
И приходит время 80-х годов.
Подожди, нет.
Но еще рано.
Рано. Потому что рок-клуб, в принципе, это продукт, ну, вот тот рок-клуб, который образовался в 81-м году на Рубинштейна, это продукт предыдущего десятилетия, если не сказать больше, если не больше, потому что тут много людей к этому приложило усилий, музыкантов, там, организаторов, там, кого угодно.
Вся история вот. Человечества просто готовила появление этого.
Ну, наверное, да. Вот. И поэтому вот, вот тот этот, который на энергетике в 50 объявился клуб, он как раз был неким таким прообразом там рок-клуба со своим уставом, некоторой такой необходимой формализацией процесса. Вот. И вот представители вот этого безумного братства, которое я тоже представлял, там что-то спорили. Это было задолго до Рубинштейна 13. За 3 года. Вот. И все пытались понять, а что делать дальше. Тогда времена были не совсем вегетарианские. Не такие, как сейчас, но все равно они вегетарианские. Вот. И поэтому, значит, уже милиция, комсомольские оперативные отряды довольно эффективно научились бороться с этим, я бы сказал, злостным буржуазным явлением. Вот. И поэтому практически каждый концерт, а он был практически каждый нелегальный, вот он заканчивался встречей «Здрасте, вам давно не виделись». Да.
Вот. С доблестными нашими, да,
да,
органами.
Это не нравилось ни органам, потому что у них возрастала отрицательная отчетность. Это не нравилось и музыкантам, собственно говоря.
По вполне понятным причинам.
Да, вот. И тем, и другим это не нравилось. И в конце концов, вот эта критическая масса, которая в конце 70-х годов выросла, ну, уже, наверное, да, действительно, до такой критической массы, вот. Она... Клуб там закончился, но энергия осталась. Вот. И он объявился на Рубинштейна 13. Там сменилось руководство, более мягкое. А, видимо, им, может, дали отмашку какую-то. Давайте соберем всех этих подонков в одном месте.
В одном гетто.
И перепишем. В одном гетто. Ну, там тогда собрали, создали клуб, там, не знаю, джазистов, этих писателей, художников, рок-клуб. То есть, видимо, было намерение, ну, это власти перестали, ну, устали гоняться за нами по подвалам. Ну, действительно, можно гоняться, а можно не гоняться.
Соберем их, было бы собрать в одном месте.
Ну, да. То есть, направлять, воспитывать и всячески идеологически... Всячески идеологически, да. Да,
ну, да. Таким образом, вот, значит, назрела историческая необходимость в этом рок-клубе. Как вот лично ты узнал о том, что вот на Рубинштейна 13 организуется рок-клуб?
Естественным путем.
А?
Естественным путем.
Кто сказал?
Я сказал. Естественным путем.
А кто тебе сказал?
Да никто. Я был представителем группы «Пикник». Вот. И я был одним из музыкантов группы «Пикник». Меня туда отрядили с этой, я бы сказал, сферы задачи, как шпиона. Ну, какого шпиона?
Как полпреда.
Как полпреда, хорошо, как полпреда. И поэтому я должен был участвовать в этом действии. Вот. Если бы я был хорошим флейтистом и саксофонистом,
ты бы отказался.
Возможно, нет, возможно, я бы продолжал это действие. Ну, а поскольку я был так себе... На самом деле, я просто начал играть очень. Да. Ну, неважно. Короче говоря, так я оказался в рок-клубе. В числе ли организаторов, не организаторов. Там были какие-то стихийные группы, которые ходили туда-сюда. Там рвали там волосы, пуговицы друг на друге. Я уж не знаю, кто там этим занимался. Вот, но Во всяком случае, постепенно это опять превратилось в то, что вот каждую субботу в Белом зале, в Доме народного творчества, собиралось примерно 200 человек, музыкантов в основном. Ну, там тусовщики еще там. Кто-то написал, что мы туда приходили, чтобы у кого-нибудь занять денег, чтобы бухнуть вообще. Да.
Это неправда.
Да. Вот. Ну, короче говоря, опять началась демократия такая. В хорошем и в плохом смысле этого слова. И мне это как-то начало нравиться в 81-м году. Начало нравиться. Потому что я увидел естественно разделение вот этой стихийной абсолютно массы на правых, левых, центристов, уклонистов. Ну, а в то время я почитывал какие-то исторические книжки, я уже там о древнегреческой Агоре даже что-то знал, понимаешь, там, да, вот, о польском сейме, о русском сенате, ну, в общем, кое-что знал. Я смотрю, тут само складывается, организовывать ничего не надо. То есть правые за одно, левые за другое. Левые говорили о том, что рок-клуб должен быть абсолютно... Организация абсолютно независимая от государства, по аналогии с церковью, что было смешно уже тогда. Да.
А левые это кто?
Без конкретных личностей.
Но сегодня-то уже можно, через год мы будем отмечать 40 лет рок-клубу.
Он жив, ладно.
Он жив. Он жив.
Так, да, друзья мои, в общем, да. Короче говоря...
А правые... Нет, Саш, подожди. А правые говорили о том, что... Это должна быть организация, аналогичная Ленконцерту, которая занимается только четко вот организация концертов, добыванием денег и так далее, и так далее, и так далее. Победили, как всегда, в таких случаях середнячки.
В общем, друзья мои, да. Так или иначе, солнце взошло над городом Ленина.
Помнишь, как все было 10 лет назад? Мы были молодыми, почти что детский сад. И каждое утро было как подарок. И каждый новый день был прекрасен и ярок. Мы не знали, что такое тишина и седина.
Скажи, куда ушли те времена?
И ты помнишь, как все было 10 лет назад? Никто из нас не был женат. Когда мы все куда-то ушли, никто не спрашивал, куда мы сидели в гостях. Друг у друга до сена нам было весело, хотя мы пили мало вина. Скажи, куда ушли те времена? А нынче каждый из нас сидит дома у телевизора с семьей. Мы общаемся друг с другом посредством телефона, предпочитая безумством покой. Но ты помнишь, как все было 10 лет назад? Мы могли не спать по 10 суток подряд. Мы танцевали буги-буги все ночи напролет. И знать не знали ни тревог и ни забот. Я любил тебя и ты любила меня. Скажи, куда ушли те времена? Сидит дома у телевизора с семьей. Мы общаемся друг с другом посредством телефона, предпочитая безумством покой. Но ты помнишь, как все было 10 лет назад? Мы могли не спать по 20 суток подряд. Мы танцевали буги-буги все ночи напролет. И знать не знали ни тревог и ни забот. Я любил тебя и ты любила меня. Скажи, куда ушли те времена? Скажи, куда ушли те времена? Скажи, куда ушли те времена?
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Так, Николай, вот это, конечно, очень интересно, как вот взгляд конкретного человека на ситуацию более-менее известную. Ну и так, все-таки, рок-клуб был создан, Рубинштейн 13. Каким образом ты из вот полпреда группы «Пикник» превратился в президента рок-клуба? Расскажи вот об этом, пожалуйста.
Тут много всяких разных конспирологических версий. Ну, собственно говоря, не разных, а одна. Да.
Я был галстук.
Да. Но вообще-то суть заключается в том, что мне в какой-то момент понравилось общение с народом. Вот эти 200 безумных человек, я понял, что в какой-то момент я могу с ними разговаривать. Вот. В чем-то их убедить. У меня уже появилась своя позиция. А что я был там, музыкант «Пикника»? Какая у меня позиция? Да никакой. А тут появилась своя позиция. Как это может быть? Как это может быть разложено? С кем можно сотрудничать, с кем нельзя сотрудничать. Я это все последовательно на этих сходниках народу рассказывал. Вот, причем готовился к этому. Готовился, причем там вечером техническая рекомендация, там, может быть, молодым людям. Технически вечером какие-то там фрагменты записывал, потом садился на велосипед, ехал через весь город. Вот. Останавливался перед улицей Рубинштейна, выпивал водички под солба, и мысли все обратно вылезали. То есть я приезжал.
Ох, ничего себе.
Я приезжал уже абсолютно энергетически заряженный, вот, со всеми мыслями, которые я набросал где-то там, не знаю, ночью, условно говоря, да. Вот. И мне это понравилось.
Прям как Ленин.
Слушай, не ругайся, а? Не ругайся. Не надо ругаться вообще. Да.
Вот. Но у тебя не было какого-то, допустим, предварительного опыта работы в каких-нибудь там вот комсомольских общественных организациях, там комсорг, парторг, я не знаю.
Нет, комсоргом, парторгом я никогда не был, хотя работал во Дворце молодежи, осуществляя провокационную деятельность, но это позже.
Уже после.
Позже, да.
Фонография.
Да, провокационную деятельность, но я числился в штате горкома комсомола. Да.
А, ясненько. Ну, так все-таки, как ты занял президентское кресло Ленинградского рок-клуба?
Элементарно. Я выводил на улицу людей, заранее подготавливая других людей, которые давали им самое, говорили,
рекомендации.
Рекомендации. Выдавали им рекомендации. И они потом приходили в зал и говорили, мы за него.
Вот, оказывается, как все это делалось. Прекрасно. Но на самом деле я заметил в тебе эти организационные способности в твоем рассказе, когда ты говорил об изготовлении гитар.
Не
было. Вы же добились того, чтобы получить эти чертежи, правдой, неправдой. Может быть, тогда уже в маленьком Коле Михайлове, в семикласснике Михайлове, зародилось вот это желание добиться того, чего тебе нравится.
Не знаю я этого. Не знаю, я тогда маленький был, читать не умел. Вот, так что мне трудно об этом говорить.
Но, тем не менее, в конечном итоге это проявилось именно в твоем президентстве. Страшно было быть президентом?
Нет, абсолютно нет. Абсолютно не страшно, потому что это был... Я же продукт среды. Вот я один из всех. Вот я просто чуть-чуть побольше за кого-то отвечаю. За дело больше отвечаю.
Так ты правый или левый?
Центрист.
То есть ты и не нашим, и не вашим?
Нет. Наших как раз вот, которые... Нет, слово «наше» я не употребляю. Центристы, они были наиболее массовой, так сказать, группой в рок-клубе, составляющей в рок-клубе. Вот, они хотели как раз, чтобы...
Чтобы все было хорошо.
Ну, чтобы было нормально. Вот. Я был продуктом вот этой центристской системы. Вот, занимался организацией, там, добывал аппаратуру, провода какие-то.
Барабаны.
Барабаны, там еще много чего добывал. Там, ну, не только я добывал. Потому что аппаратуры не было, денег не было. В общем, ничего не было. А аппаратура свозилась с репетиционных точек, появилась там накануне ночью перед концертом. Звук был чудовищный вообще, кошмар был какой звук. Сейчас это невозможно представить, какой был звук.
Недостаток техники, как восполнялся, избытком энтузиазма.
И творчества. Энергии. Мне казалось, вот сейчас я задним числом думаю о том, что да нафига была эта аппаратура. Просто бы вышли бы, барабаны поставили бы, да, и пели бы в зал, там все нормально было, да. Без всяких, микрофончик, может, один был приладить.
Да, теперь, вот когда вот на днях мы отмечаем уже.
Да, отметили 39-летие рок-клуба, мы можем, конечно, об этом уже сейчас вспоминать. Скажи мне, а как ты боролся с музыкантами, которые, не совсем были согласны с мнением центристов?
Да никак я ни с кем не боролся. Нафиг мне это было надо. Я просто занимался своим делом. Все, конечно, приходилось ловить. То есть я выступал и там еще там группа примкнувших
товарищей,
выступали прослойкой между молотом и наковальней. С одной стороны, молот это вот это все, которое сверху, а наковальня это вот которые вот наши кренделя. Вот и все, ничего я ни с кем не боролся, пытался просто сделать так, чтобы все это, заработало, хотя бы чуть-чуть заработало. Да.
Ну, то есть для тебя внутренне не было какого-то компромисса, да? Ты не чувствовал себя, так сказать, что как-то так вот ты изменяешь делу рока, там, так сказать, сотрудничая с какими-то вот
организациями? Нет, абсолютно. Если я считал, что это в интересах дела, то я ходил по этим долбанным кабинетам, прости господи, разным, вот, и убеждал, что это нужно сделать. Пытался убедить. Не всегда это удавалось, вот. Это было в интересах дела, а не в моих личных интересах.
Ну да, вот, к сожалению, вот как представляю, так сказать, наковальню, да, то есть музыкантов, я прекрасно понимаю и помню то обстоятельство, что плодами вашей деятельности все с удовольствием пользовались, выступали и хотели играть. Это,
да и на здоровье!
А типа вот идейно, как бы это было, вот это компромисс, это как бы вот это шаг назад, шаг влево, там, или куда-то вправо.
Компромиссы были всегда. Всегда были компромиссы.
Невозможно. Ну, и мы, собственно, вот тоже, вот, приближаясь к заключению нашей первой встречи, подчеркиваю это, первой встречи с Николаем Михайловым, хотим с вами попрощаться, дорогие друзья.
Всего доброго и до второй встречи с президентом Рок-клуба.
Что можно сказать по этому поводу? Успехов вам, радости и без печали.
Отлично. Ну, с нами был Николай Михайлов. И через неделю мы с вами снова встретимся с ним же в нашей студии.
До свидания.
Всего доброго.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.